Антонимы с Антоном Красовским.
Выходные выдались на редкость богатыми на вой. Вот Наталья Синдеева, владелица когда-то телеканала «Дождь», обратилась с открытым письмом к Маргарите Симонян, Марии Захаровой и Тине Канделаке. В письме она, всхлипывая, вспоминала о слезах украинских детей. И Рита, и Маша, и Тина подробно и талантливо ответили. Ну, посмотрите сами в их соцсетях. А мне вспомнилось, как наш общий знакомый, известный бизнесмен и меценат Сергей Васильев, он, кстати, был год назад в Антонимах, рассказывал, что вот когда нацики сожгли заживо наших ребят в Одесском доме профсоюзов, они компанией катались на великах по Европе. И Наташа Синдеева за ужином улыбалась и говорила: «Ну ведь это их страна, какое нам до них дело?» «Наташ, так какое тебе дело-то до украинских детей? Это ж их страна. Это Маргарите, Тине, Маше есть до них дело. Они плакали, когда их отцов убивали на Майдане. Их отцами были и противники Януковича, и беркутовцы. Все они были украинцами. И всем на них было наплевать. И тебе тоже. Расследование закончилось ничем. А дети-то плакали. Плакали дети, горевших в Одессе, стоявших на коленях по всей Украине. Рыдали, глаза все выплакали. Только тогда что-то тебе было не до них, не до детей. Танго хорошо компенсировало сочувствие. Ну и пентхаус на острове Балчук тоже не давал времени поплакать о детях. А еще прекрасно выступила артистка Хаматова. Она сказала, что уехала и боится возвращаться. Ну, уехала не только она, уехало довольно много плохо образованных, но считающих себя совестью России людей. Кто как Чулпан на виллу в Латвии, кто-то к друзьям в Париж, кто-то квартирку снял втридорого в Ереване. Но грустим о вас. Вы правильно боитесь возвращаться, потому что кому-то из вас, конечно, есть вопросы. Не ко всем, не к большинству, но к некоторым точно. Но дело не в этом. А вы там жить не боитесь? Вы ведь там кто? Вы русские на передовой. Не русские, вернее, а русня. Кто там будет разбираться? Страдаете вы лживо за украинских детишек или поддерживаете Путина? Мы сейчас для европейцев едины. Русские свиньи. Оккупанты неведомой им страны Украины. Мы хуже гитлеровцев, потому что гитлеровцы – это ведь они сами, европейцы. А мы такие не пойми кто, то ли гунны, то ли татары, опасные и злые. Мы – это каждый из нас. И Наташа Синдеева, и Чулпан Хаматова, и я. Но особенно те, кто к ним ближе, те, кто к ним сейчас ластится, как побитый крысеныш, кто норовит от них прокормиться, сховаться от родины своей, пересидеть. Вот вы для них и есть. Главная цель – ближняя и безопасная. Вы-то ответить не сможете. Вам нечем, потому что вы сейчас с Европой один на один. Это вот за мной родина, я здесь, в тылу. А вы там берегитесь, могут ведь и стекла в компот натолочь, и просто в подворотне избить. И мы вам не поможем, потому что вы ведь только для них наши, а для нас уже нет. И больше никогда не будете. Даже не надейтесь.
Антонимы.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России. У нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Татьяна. Спасибо.
Добрый вечер.
Недавно вы выступили по поводу вот как раз всей этой истории с ненавистью к русским в Европе. Вы даже написали, что русских студентов выгоняют из европейских вузов. Вот меня просили у вас спросить, вы откуда это взяли?
Антон Вячеславович, ну, об этом знает весь мир.
Да?
И только из утюга не слышно о том, что происходит в Европе. Я получаю огромное количество писем. Это не слезы и не жалобы. Это не взывание к тому, что помогите. Это просто призыв к диалогу, к беседе. Это восклицание того, что происходит. Мир сошел с ума. Кстати сказать, я получаю много писем поддержки от уполномоченных по правам человека других государств. Ну, последний раз разговаривала с сербом.
Ну, серб-то понятно, с поддержкой.
Пашалич, конечно. Но начал с того, что мы это все прошли. Мы это все прошли.
В 99-м.
Совершенно
верно. В 98-м, 97-м.
Да это разве только в этом вот пик русофобии? За всю свою жизнь я не помню такого отношения. Это исключение русского искусства. С Большим театром расторгли договор. Наше искусство кому нанесло большой вред? Мы же создавали единое цивилизационное пространство. И сегодня мы наблюдаем разрушение всей системы прав человека и защиты прав человека.
А вот это, вот это нарушение системы прав человека или это просто истерия, которая потом вот кончится, и к правам человека это на самом деле не имеет отношения, ну, условно говоря. Вот в Англии, в Лондоне, по-моему, в Ковенгардене отменили концерт на произведение Чайковского, ну, потому что какой может быть Чайковский, если русские подонки убивают украинских святых женщин и детей? Чайковский вообще, он происхождению поляк, ну, как бы...
Чайковский, Шостакович, запрещен Достоевский, сжигают русские книги, русскую культуру. Русскую культуру сжечь невозможно.
Но рукописи не горят. Но тем не менее, это права человека, вот это как бы ваш департамент, или это какое-то такое вот непонятно что, мировая истерия, и вообще не пойми, зачем они к вам обращаются?
Конечно, это права человека. В 1948 году на обломках Второй мировой войны, когда еще не затянулись раны, сломанные судьбы и опрокинутые права человека на все, право на жизнь, право на достоинство, уважение, Элеонора Рузвельт призвала всех к тому, чтобы выписать бесценные общепризнанные нормы права, посвященные правам человека. Вот тогда родилась Всеобщая декларация прав человека, она была принята в 1948 году, я думаю, что она сегодня просто переворачивается в гробу, зная, что в Лондоне на магазине нарисована русская свинья.
Там действительно написано Russian Pig, и это Лондон.
А я хочу напомнить, с чего начинается Всеобщая декларация прав человека 1948 года. Принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, не сегодня ли этот день? Принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстановлению против тирании и угнетения. И далее в маленькой, тоненькой декларации из 30 статей, заложено то самое главное, до чего договорился весь мир. Право на жизнь. Попрано 8 лет убивали в Донецке детей и женщин. Сегодня 200 тысяч беженцев эвакуированных. Мы их не любим называть
это
беженцами.
Сейчас.
Это сегодня, которые ушли от войны, которым я посещаю центры размещения эвакуированных, так же, как и мои коллеги, уполномоченные по правам человека в каждом субъекте Российской Федерации, постоянно работают с этими людьми.
Это вы имеете в виду беженцев из Донецкой и Луганской Народной Республики, правильно?
Да, но там есть и из Украины русские, которым удалось добраться
до России.
И
но, с другой стороны, вам на это скажут, а посмотрите, у нас сейчас в Европе 2,5 миллиона беженцев из Украины.
Да, с огромным сочувствием и тоже с болью в душе. Это общая огромная стратегия. С чего она началась? Мы говорили об этом 1000 раз. Лучше, чем президент, не скажет. Он разложил по полочкам каждый позвоночник этой большой структуры, этой конституции происходящего. С тем, чтобы мы поняли. Но мир не может этого понять, потому что он просто отсечен от правды, он отсечен от права на свободу слова и свободу информации. И все, что написано в этих 30 статьях, это все касается сегодняшнего дня. Право на имущество. Написано, что никто не вправе быть лишен своего имущества. Разве сегодня мы не видим, что заблокированы счета, карты, невозможно перевести с одного счета на другой для того, чтобы оплатить?
Нет, давайте я все-таки вспомним про 300 миллиардов долларов, которые просто похищены со счетов Российской Федерации. Имущество Российской Федерации украдено на 300 миллиардов.
Знаете, в страшном сне не приснится то, что мы могли бы сказать там 15-10 лет назад, что имущество может быть произвольно заблокировано, отнято, конфисковано. Как? Почему? Мы устраивали этот миропорядок все эти годы. В прошлом году был юбилей международного пактам по гражданским, политическим правам, по экономическим, культурным правам, где главный призыв в том, что государства должны создавать единое цивилизационное пространство на основании культуры, созданной всеми народами, созданной всеми людьми. Не в уставе ли ООН, в статье 1 сказано о праве на самоопределение, на национальное достоинство. И если это национальное достоинство попирается, то у народов есть право высказать свое мнение, где они будут жить и как они будут жить. Сегодня это тоже попрано.
Давайте так. Ну, с точки зрения прав человека, спецоперация, которая сейчас ведется на Украине, это не является ли нарушением прав человека вот как раз на это самое право человека на самоопределение? Украинцы же самоопределились.
Ну, мы начали с Крыма. С Крыма, когда
можно
Крым...
так сказать, мы начали с Крыма.
Мы начали с вами обсуждать эту тему или начинаем с Крыма. Когда крымчане протестовали против обрушения главных норм Конституции, антиконституционный переворот, с которым они были не согласны, запрет русского языка, попирание прав человека. И далее, все годы после того, как они сделали свой выбор, свой осознанный выбор, он зафиксирован на тысячах видеокадров. Его можно посекундно разбирать с тем,
чтобы... Но с другой стороны, вам скажут, крымчане не нация. Крымчане – это просто население Крыма. Нация – это вот украинцы. То есть население некой одной конкретной страны. Но... Украинцы же не голосовали в том референдуме?
А голосовали.
Нет. Ну почему? Жители Украины. Все,
жители
все
Украины не голосовали. Но голосовали жители, проживающие на территории Крыма. Там были и украинцы.
Но мы можем считать, что это и... нация? Вот крымчане. Вот есть, да, действительно, основополагающее право на нации на самоопределение. Мы можем считать, что крымчане – это нация?
В международных актах с этим термином очень аккуратно обращаются. Нация, народность, люди – это те люди, которых объединяет общность, единый язык, культура, история, их подходы к принципиальным вопросам в этой жизни. Они вправе определить, с кем им находиться и почему. И государство, от которого уходит народ, народность, они должны в первую очередь подумать, почему это происходит. И все свалить на Россию не удастся. Тем более, что если мы говорим о людях, которые принадлежали к государству Украина, то тем более непонятно, почему Украина своих людей блокировала. Водная блокада,
ну,
энергетическая блокада.
Отрезали действительно канал, который поставлял Днепровскую воду, да, в Крым. Действительно, отрезали полностью провода, и, в сущности, люди сидели без электричества несколько месяцев, буквально лучинами освещая свои дома.
Ну, не говоря уже о том, что водная блокада, она дала свои очень серьезные отрицательные последствия. И нужно было спасать эти территории. Это делалось умышленно, это делалось с молчаливого согласия, а то и при просто откровенном поощрении. Конечно, это тема прав человека. Но сегодняшний день, вот сегодня нам нужно искать компромиссы к тому, чтобы нам не войти в Третью мировую.
А вы реально считаете, что у нас есть такой шанс?
Я думаю, что массовый геноцид в отношении русских в широком смысле этого слова безусловно вызовет протест во всем мире. Те угрозы, которые сегодня звучат абсолютно реально, мы видим вооружение, которое поступает на территорию Украины, мы видим наемников, которые получили по закону Украины право убивать. Так же, как и раздача оружия народу, простым гражданским людям. Мы видим последствия этого. Все это шаги в сторону обострения отношений.
Ну вот, скажем, либеральная интеллигенция скажет вам, какое мы имеем право, страна с, мягко говоря, неустоявшимися правами человека и с бесконечным нарушением этих прав, диктовать и вообще рассказывать о правах человека миру, который эти права завоевал в столетиях борьбы за эти права. Да? И, собственно, когда вы говорите о Декларации прав человека 1948 года, вы вспоминаете вдову все-таки американского президента, да? А не Иосифа Виссарионовича Сталина. Все-таки Элеонора Рузвельт – это что-то американское. Это значит, американцев волновала тема прав человека, и сейчас мы им рассказываем про эти права. Вы считаете, вот в этом дискурсе и в этой дискуссии мы хоть на секунду можем выиграть?
Правда на нашей стороне. Сама система прав человека, она была привнесена победой во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, советским народом, русскими, украинцами, белорусами. Да, безусловно, в осознание крушения прав человека, массовое, циничное нарушение прав человека, осознание пришло ко всем. Но мир принесли советские люди. Но сегодня очень важно найти компромисс, чтобы это не случилось. Поэтому вот для меня, как уполномоченного по правам человека, очень важно сегодня видеть эту гуманитарную составляющую, обмен пленными, поиск людей, которые пропали, чтобы работали гуманитарные коридоры.
Вот давайте про обмен пленными. Что в этой связи сейчас происходит? Между нами, если я правильно понимаю, между российской стороной и украинской стороной.
Сегодня Министерство обороны предпринимает беспрецедентные меры к тому, чтобы состоялся обмен и чтобы были выполнены все международные обязательства. Как это все происходит? На каждого человека, который попал в полон, скажем так, составляется специальная карточка, написана им рукописно, с тем, чтобы можно было убедиться, что он жив, и именно он написал эту карточку. Она передается в Красный Крест. Международный Красный Крест, Женевский. Мы с ним работаем, встречаемся. Мы встречаемся с российским отделением, с тем, чтобы наши обращения, которые приходят по этим вопросам, тоже были услышаны. Но, конечно, здесь обязательно нужно соблюдать координацию. Министерство обороны здесь является главным органом для решения этих вопросов. Вот сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест.
С нашей имеется в виду?
С российской.
То есть это украинские пленные?
Это украинские пленные.
Это украинские пленные, которых мы хотим обменять.
Которых мы готовы обменять.
Сколько таких карточек заполнено украинцами?
Вот, насколько мне известно, они не переданы были в Красный Крест по состоянию на вчерашний день. Там есть люди, у которых есть сочувствие к гуманитарным проблемам, понимание их и желание их разрешать. Я взаимодействую с этими людьми. Это женщины.
Вот. То есть на украинской стороне нормальные люди, которые готовы с нами разговаривать, которые хотят менять пленных.
Антон, у нас абсолютно разное понимание на происходящее событие. У нас абсолютно разные оценки этой ситуации. Но мы понимаем, что гуманитарная тема, связанная с отдельно взятым человеком, с его горем, это очень важно. И вот здесь мы отставляем в сторону все свои позиции и договариваемся о конкретных людях. Нужно договариваться с тем, чтобы не уйти полностью вот в этот язык ненависти и обвинений. Вот, к сожалению, мне не удается услышать понимание со стороны омбудсмена Украины.
Там есть?
Да, конечно, там есть уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Я в первые же дни позвонила ей и, помня то, что мы с ней участвовали в российско-украинском обмене заключенными 27 моряков, вы помните, которые в Керчи.
В Керченском заливе.
Абсолютно верно. И наши граждане, среди которых был Кирилл Вышинский.
Который сейчас зам главного редактора РИА Новостей, если кто не знает.
И тогда все было очень сложно и трагично, но получилось. Благодаря президенту в первую очередь, потому что это он сделал все для того, чтобы этот обмен состоялся. Благодаря нашим спецслужбам мы участвовали в этом обмене. Конечно, я в первую очередь позвонила ей с тем, что гуманитарный коридор в это время имеет огромное значение. Она была в офисе здесь, в России, Мы вместе с ней посещали в Лефортово этих 27 моряков. Я со своей стороны, в том числе при ее поддержке, посещала СИЗО в городе Киеве и суды, где Кирилл Вышинский подвергался, можно сказать, репрессиям. Но первая реакция была, не поймешь какая, бомбежка, хотя в Киеве бомбежек не было. Мы находимся в бомбоубежище, перезвоню. А на следующий день очень жесткие обвинения в агрессиях, во всех грехах, которые только можно, и ни слова об обмене. Я хочу немножко зачитать из этого огромного спича, где она в конечном итоге призывает...
Она вам такую смс-ку написала.
Да, большую, где призывает нас наказать, в том числе и меня, конечно, тоже перечисляя все ужасы, цинично нарушая Женевские конвенции 49-го года, касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Враг ведет целенаправленное... обстрелы авиации. Вот прямо хочется сказать, да, нарушение Женевской конвенции было. 8 лет. Донецк, Луганск. Ни слова не было по этому поводу. Донецкие и луганские люди не получали пенсию 8 лет, социальные пособия. Они подвергались тому, что называется геноцид. То, что запрещено...
Ну да, они же ватники, сепары.
Ну, это и так далее. Ежедневное преступление террористов, и что надо исключить меня из глобального альянса национальных правозащитных институтов. А где про гуманитарный коридор? Обмен пленными, погибшими, пострадавшими, гуманитарные коридоры. Вот это очень важно именно для сегодняшнего дня. Я ищу вместе с коллегами из Министерства обороны, из ФСБ, с общественными организациями, администрации президента, Советом по правам человека, я ищу возможности осуществить ту миссию, которая предусмотрена международными и нравственными нормами.
Но если бы вы были на ее месте, вы бы не так реагировали?
Нет. Она второй омбудсмен, с которым я взаимодействую на Украине. Первая была Лутковская, она мне тоже написала соответствующее.
Тоже проклинает?
Да, она написала мне, что из каждого окна будет лететь...
Граната или что? Или русские
голуби? Коктейль Молотова, ваш русский мир.
Расскажите про международные отношения. Вот понятно, на самом деле, в общем, и, скажем так, риторику украинцев тоже можно понять, да? Все-таки это не русские города и не русские военные базы бомбят украинцы. Это российские войска бомбят украинские военные базы, да? И, конечно, так сказать, вот эта истерия внутри Украины, она, в общем, объяснима. Скажем так, я могу ее и понять, и простить. Она очевидна.
Нет, эмоции, вызванные страшными вещами, каждый из нас реагировал бы на то, что рушится привычный образ жизни, теряешь близких, работа. Да все. Вопрос в том, что это ответ на такие же действия, которые были осуществлены. Это оборона наших граждан России. Это защита, наша вынужденная защита. Время пройдет, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, и мы сможем оценить, что сделал президент для мира, для России. А сегодня, да, сегодня это слезы, и сегодня мы должны сделать все, чтобы Женевская конвенция о невозможности пытать пленных работала.
Пытают пленных?
Ко мне более 100 обращений поступило от родных.
Наших?
Наших родных о том, что военнослужащие в плену. Проверяем каждое обращение Министерства обороны по моей просьбе досконально. Больше половины не подтвердилось. Оказалось, ребята здесь, в России. Кто-то не звонил по каким-то причинам, не знаю. Кто-то оказался на лечении обычном. Но половина подтвердилась.
Это контрактники или срочники?
Это контрактники. Но приходили обращения и от матерей срочной службы. Проверяли. Кое-что подтверждалось. Насколько мне известно, они возвращены.
Ну и президент дал тогда совершенно однозначную реакцию.
Конечно, ни в какие рамки, в отличие от контрактника, срочник не готов к выполнению той сложнейшей задачи, которая сегодня поставлена. И родители присылают мне и видео, и фото. И в этом, конечно, не только нарушение международного права, которое запрещает эти жестокости демонстрировать, но обрушение, не знаю, внутреннего нравственного стержня, когда ты матери посылаешь вот кадры с издевательствами. Да, издевательства были. Это, конечно, не для слабонервных. Со своей стороны, я попросила уполномоченного по правам человека в Севастополе посетить тех военнослужащих, которые находятся пленные, находятся на территории, находились на территории Севастополя. Целый день он с ними провел, он смотрел их состояние здоровья, поговорил с каждым. Трехразовое питание, никаких жалоб. Но все они хотят домой. И все они хотят единственное, чтобы их родные и близкие услышали о них. Очень важно, чтобы украинская сторона предприняла все возможное для того, чтобы обмены начались. Первый обмен состоялся.
Сколько обменяли?
9 человек.
Вот тогда на мэра Мелитополя, да?
Да, совершенно верно. Из них часть из того списка, который формируется у меня по тем обращениям, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами. Их ждут сегодня, сейчас. Это очень важно, чтобы они оказались дома.
Антонимы с Антоном Красовским.